сейчас у нас наступает Ходеш Элуль, да, последний месяц еврейского года. Вот следующий урок, который в Зараташем будет на Йом Рави, он будет вот посвящен именно вот нашему отношению к этому месяцу, что мы можем сделать в этом месяце. И чем этот месяц так знаменит, который вот Зараташем у нас сейчас начинается? Он знаменит тем, что это месяц подведения итогов, когда мы как будто бы делаем хешбонный эфиш, да, свой какой-то итог со своей душой того, чего мы достигли за этот год. И как бы у нас, ради чего мы это делаем? Ради того, что мы хотим, мы надеемся на то, что Всевышний нас удостоит долгой жизни Безрат Ашем, что он удостоит еще одного года шанса, еще целый год расти над собой, получать удовольствие от жизни, дарить радость другим людям, да, делать хорошие всякие дела, каждый на своем уровне и в силу своих возможностей. Мы на это очень сильно надеемся. Но как мы используем нашу жизнь? Вот на что мы ее тратим? Вот для того, чтобы вообще что-либо с пользой делать для себя, для других, очень важно, чтобы у нас была какая-то цель, чтобы мы понимали, ради чего мы что-либо делаем. Вот обратите внимание, когда вы знаете, что, например, вы учитесь каким-то экзаменом, или вы работаете, да, допустим, на какой-то работе, и перед вами стоит какая-то цель. Даже если это цель материальная, например, вы должны накопить на что-то, скажем, да, то для того, чтобы достичь этой цели, вы готовы терпеть даже всяческие неудобства, которые происходят на работе, даже если вы там не очень довольны условиями, взаимоотношениями. Но вот эта цель, которая стоит перед вами, она все время вас мотивирует продолжить как бы там находиться, да. Также и всяческие сложности, которые возникают в нашем жизненном пути. Если мы знаем, для чего это, почему это происходит, то нам гораздо легче это перенести. Вот, например, возьмем, скажем, роды. Да? Не всегда у нас есть эпидураль, нам мы забываемся, ничего не чувствуем, и не всегда нам ее дают. Да? Если мы понимаем, даже если в тот момент, в сам момент, нам очень трудно, но мы знаем, что нас ждет после того, как ребенок родится, да, если у нас есть какая-то цель, мы понимаем, ради чего эти страдания нам посланы, что потом, после этого всего у нас ожидает счастье, у нас будет ребенок, нам будет хорошо, мы будем его любить, то это как бы шаве, кидай, да, на иврите, имеет смысл. Понимаете? И, например, когда мы болеем, и у нас там, не дай бог, тоже могут быть всякие страдания, да, то совсем другое ощущение, потому что мы проходим какие-то страдания, и нам кажется, что эти страдания на самом деле бессмысленны, и мы не видим, а для чего, собственно говоря, мы так мучаемся, какова цель. То есть мы видим, что на самом деле даже одни и те же там испытания, ну, они никогда не могут быть одними и те же, но сложности, да, похожего уровня, скажем так. Если мы знаем, ради чего, во имя чего мы сейчас так мучаемся, да, во имя чего мы прикладываем усилия, во имя чего мы должны терпеть какие-то лишения, в чем-то себе отказывать, то нам гораздо легче с этим справиться, чем когда нам кажется, что это все абсолютно бесполезно, бесцельно, ничего не имеет никакого смысла. В этом случае даже самые небольшие неудобства, они для нас совершенно нестерпимы, потому что мы не видим в этом смысла. Человек, он... Ему нужен смысл. Был такой известный еврейский психолог, его звали Виктор Фрэнкин. Когда он попал в Освенцим, он уже был достаточно взрослым человеком, он прошел весь этот ад, но он его не просто прошел, он все это время наблюдал, и после того, как он вышел из этого ада, у него была цель. У него была цель остаться в живых. После того, как он вышел из этого ада, он написал свою замечательную книгу «Человек в поисках смысла». И вот он там описывал, что те люди, которые находились вот в таких тяжелых условиях в Освенциме, но они видели смысл в своих страданиях, они видели смысл в своей жизни даже в том виде, в котором она была тогда, это те люди, которые в конечном итоге остались живыми. Люди, которые потеряли смысл в жизни, они, к сожалению, там не остались живы. Да, мы часто видим пожилых людей, которые говорят там с потухшими глазами, которые нам говорят, стало скучно жить. Ну, вот кто из нас удостоился, бабушек, дедушек, родителей, которые до большого возраста дожили. Да, и вот иногда вот люди вдруг сидят с таким потухшим взором и говорят, стало жить неинтересно, стало скучно жить. Да, вот говорят вот такие вот фразы. И как правило, к сожалению, вот после таких фраз действительно долго они на этом свете не остаются, к сожалению. Потому что мы держимся на этом свете силами души, мы не держимся только силами тела, понимаете? Энергия души, она бывает очень-очень сильная. Если человек, он понимает для чего, если он понимает зачем, то это дает ему, это его кислород, это его духовная пища, которая его держит на плаву. Точно так же, как невозможно долго существовать без еды, вот так же трудно жить бесцельно. Понимаете, даже если человек делает какую-то себе ложную цель, вот есть такой известный мидраш про одного человека, которого посадили в одиночную камеру на пожизненное заключение. И ему было там очень, естественно, трудно. Вначале ему дали какое-то там тонкое одеяло, и вся его жизнь в камере в этой сводилась к тому, чтобы сохранить это одеяло. Он за него держался, чтобы с ним ничего не случилось, мыши его не съели, оно не отсырело. Как вы понимаете, условия были там не самые лучшие. Вот он за это держался, и его вроде это держало на плаву. Но в какой-то момент это потеряло смысл. Зачем? Зачем это одеяло? И он стал, там была возможность, такая раз в неделю приходили к узникам и спрашивали, что бы вы хотели, вам какую-то единственную просьбу вот там попросите, мы готовы, начальство там этого келья, этой тюрьмы, оно готово это выполнить. И вот человек сказал, скажите, может быть, можно сделать что-то, чтобы я мог приносить пользу людям отсюда. Ему сказали, хорошо, мы тебе поставим с этой стороны, где ты находишься, в стенку, мы тебе сделаем жернова, а с другой стороны мы будем класть тебе пшеницу, и это будет молоть муку. Чем больше муки ты смелишь, тем больше хлеба будет у жителей города. Вы не можете представить, какой силой внутренней наполнился этот узник. И в дождь, и там, который просачивался через стены очень плохие, этой камеры, и холод, и жару, то есть кондиционера не было, да? Он молол, он рано утром просыпался и начинал крутить эти жернова. Он их крутил и крутил. И каждый раз он себе представлял в своем воображении, он же не знал, что происходит по другую сторону камеры, потому что когда двери не открывали, он никогда в жизни не мог выйти наружу, да, он себе представлял, что наверняка он молит муку, и все время там подставляют все новые и новые мешки с пшеницей и уносят все новые и новые мешки с мукой. И человек, он старался, он вставал рано утром, и он целыми днями, несмотря на все тягости, и на голод, и на усталость, и на болезни, десятки лет, что он сидел в этой камере, он самозабвенно крутил вот эти жернова, и каждый раз в своей голове он представлял себе эти мешки с мукой, которые несут всему городу, и благодаря ему бедняки города все кушают прекрасные булки. Его это так вдохновляло, он работал. И когда он заболел очень тяжело, он уже не мог крутить эти жернова, и уже поняли, что уже тут, так сказать, ловить нечего. Буквально перед смертью, уже когда он уже умирал, сказали, ну давайте вынесем его, там отнесем, я не знаю куда, да, уже в больницу, все, он уже умирает. Открылась дверь, вынесли носилки с его телом, да, он еще был жив, и что он видит, что с другой стороны камеры находится? Болт, то есть они прикрутили ему жернова, а с другой стороны там ничего не было. Он крутил пустые жернова всю жизнь. Вот бывают люди, да, у нас есть, у каждого из нас есть душа, в которой есть искра от Всевышнего. У каждого из нас, у каждого человека, который приходит сюда, в этот мир, да, есть искра от Всевышнего, и есть цель служить ему. И Барух Ашем, что у нас есть Тора, в которой написано, как ему служить. Но нам настолько важно вот это вот ощущение пользы, важности того, что мы можем что-то в этом мире привнести хорошее, что мы не всегда, он, допустим, этот человек-узник, у него не было возможности проверить, куда прикрутили жернова. У нас тоже не всегда, к сожалению, есть. Есть люди, которые, что называется, они родились, они не знают, им не повезло так, у них не было возможности, не было вот Талдот и Шируна послушать уроки, да. Не было возможности познакомиться с тем, что бывает другой смысл в жизни, да. Вот люди, представляете, сколько за историю человечества нам известно людей самоотверженных, которые принесли свою жизнь в жертву какой-то идеи. И сама эта идея, она им давала ощущение вот этой приподнятости, ощущение полноты в сложных условиях. Вот как этому узнику, да, он крутил жернова с утра пораньше и до поздней ночи, невзирая на болезни, невзирая на холод, на невзгоды, на всяческие, да, ничего было не важно. Осознание того, что мука сыпется там из его жерновов, да, оно ему давало силы. Он был готов на все. Вот сколько из нас людей, что мы самозабвенно тратим свою жизнь, невзирая на всяческие сложности, болезни, лишения материальные, да, непонятно на что. Почему мы это делаем? Потому что у человека не может удовлетворяться исключительно материальными благами. Всевышний так нас сделал, что наша душа, она требует обязательно духовной пищи. Мы все в поисках смысла, мы не можем жить бессмысленной жизнью. Проблема заключается в том, что когда мы ищем этот смысл, не всегда мы правильно делаем выбор. Не всегда тот смысл, который мы находим, он действительно приносит пользу людям. Какой пример мы, например, можем привести здесь? Например, тот же самый коммунизм, да? Сколько людей положили жизни на то, чтобы вот этот коммунистический режим выжил, да? Это же были, помните, начиная с декабристов, которые уехали, это был еще не коммунизм, но начало демократии, да, уехали в ссылку в Сибирь с кандалами ради того, чтобы что? И кончая всякими революционерами, которых потом Сталин в 37 году благополучно расстрелял, которые положили свою жизнь. А если мы возьмем французскую революцию, сколько людей было расстреляно на этих всяких парижских коммунах и прочих всяких вещах, а потом мы всем гильотиной отрубили голову, и жизнь закончилась не ради чего. Постоянно вот эти всякие измы, которые мы встречаем на своем пути, это на самом деле вот те самые жернова, которые прикручены к стенке, и которые нам кажется, что они молят муку, и мы ради этого готовы принести свою жизнь в жертву, и мы ради этого готовы сделать все. А что получается в результате? В результате оказывается, что на другой стороне есть болт. Да, вот мне тоже это было, вот когда я прочитала, это было очень горько, понимаете? Потому что я знаю очень много людей, которые действительно искренне приносят свою жизнь в жертву, вопрос в жертву чему? Иногда это бывает действительно погоня за миражами материальными, но даже когда человек гонится за чем-то материальным, как правило, за этим стоит какая-то духовная подоплека, понимаете? Он не просто так хочет себе этой шикарной жизни. Почему не просто так? Потому что на самом деле материальное удовольствие, вот сколько времени мы можем ощущать вкус конфеты? У материальности у нее есть конец. Материальность, она конечна. Всегда материя конечна. Всегда есть конец у самой вкусной еды, у самой большой роскоши, ко всему мы привыкаем. Это не безгранично. Удовольствий телесных у них есть граница. Невозможно получать их без конца, понимаете? А вот, например, у духовных удовольствий у них конца нет. Поэтому люди, которые постоянно находятся в гонке за какими-либо материальными благополучиями, как правило, за этим тоже стоит какая-то душевная цель. Иногда эта душевная цель может быть мнимой, доказать кому-либо, что я что-то значу. Ради того, чтобы доказать кому-либо, что я что-то значу, люди готовы пойти на очень-очень многое. И всегда, когда человек, его самооценка зависит от других людей, это всегда идет в ущерб ему самому себе. Потому что он не может заниматься на самом деле тем, что он считает нужным. Он как будто бы становится рабом других. И цель его существования превращается в то, чтобы доказать всем, что я чего-то стою. Каждый в своей области. Кто-то это делает в области карьеры, кто-то это делает в области денег и каких-то благополучия какого-то. Кто-то хочет пробиться в какую-то именитую семью. Да? Всегда вот эти вот, когда мы живем не своей жизнью, а когда мы представляем, что цель нашего существования – это на самом деле доказать другим что-то, то это всегда отражается очень плохо на нашей жизни. Потому что мы в конечном итоге мы не можем быть верны себе. Мы не можем делать то, что на самом деле правильно нам. И у этого нет конца. Если мы не умеем насыщать себя сами сознанием собственной ценности, невозможно поставить целью своей жизни доказать кому-то что-то. Хотя бы по той простой причине, что люди не думают про вас 24 часа в сутки. Даже если вы на 2 минуты им что-то доказали, через 3 минуты они уже подумали про кого-то другого. И получится, что все эти усилия, которые вы приложили, они на самом деле исчезли, они были абсолютно ни к чему. Потому что этот человек про вас уже забыл. Скажите, сколько времени вы думаете про соседа, а про соседку? Сколько? Мы забываем сразу, даже если мы слышим какую-то оглушительную новость. Ой, он развелся. Ой, у него случилось что-то. Ой, он опозорился. Да, очень страшно позор в глазах других людей. А вот сколько времени мы думаем про это? Точно так же происходит и с успехами. О, он купил новую машину. Ну, сколько времени мы подумали про его машину? 2 минуты, 3? О, он его сделали доцентом кафедры. Прекрасно, 2 минуты, 3. Люди, мы не заняты тем, чтобы постоянно взвешивать ценность других людей. Понимаете, нас, это не то, что нас занимает. Поэтому тот человек, который цели своей жизни ставит получить от других, доказать другим, что он чего-то стоит, это цель, которая изначально обречена на провал. Хотя бы потому, что другие люди, они не зациклены на том, чтобы вам эту цель дать. Они, это не является их основным занятием, понимаете? Поэтому вам будет всегда этого не хватать. Всегда будет кто-то, кто не обратит внимания, потому что он не потому, что он имеет что-то против вас, хотя такое тоже может быть, а хотя бы потому, что он просто думает про кого-то другого. И получится, что он меня не ценит, понимаете? Чем более мы наполнены изнутри, тем больше мы можем позволить себе жить той жизнью, которую мы действительно хотим. Тем более мы можем быть верными своему сердцу. Мы говорили про то, что у нас внутри у каждого есть компас. Мацпен, да, цофен. Он внутри у нас скрыт. И он подсознательно дает нам, вот по ощущению морального удовлетворения или неудовлетворения, он дает нам вот это вот ощущение, если мы идем правильной дорогой или неправильной. Чем больше мы погружены в себя, в то, чтобы быть на связи с собой, и уверены в своем, так сказать, своей значимости. Не, уверены в своей значимости не значит, что я более значим, чем другие. Потому что человек, который думает, что он более значим, чем другие, он опять же ставит свою значимость в зависимости от других. То есть это та же самая проблема. То есть один должен доказать своими успехами, а другой должен доказать тем, что он должен унизить других. Но это та же самая проблема. Ты не можешь радоваться жизнью. Ты не можешь ценить то, что у тебя есть, потому что это бег, которому нет конца. Постоянно, да, постоянно, если ты озабочен тем, чтобы быть лучше других, то всегда появляется кто-то, кто тоже начинает претендовать на эту вершину. Почему так часто разные знаменитости, рок-звезды какие-то, поп-звезды, это особенно распространено? Потому что они, к сожалению, как правило, очень быстротечны, быстро падают эти звезды, да, звездопад там быстрый очень. Они так сильно, у них такой страх вот потерять вот это свое положение, да. Вот часто обращаются, не дай бог, к наркотикам, к алкоголизму, к каким-то страшным вещам. Почему это происходит? Не только потому, что они с жиру бесятся, им нечем заняться. Казалось бы, ты занимаешься искусством, допустим, мы даже рок, допустим, не очень любим. Но это не важно, ему же нравится, правильно? Получай удовольствие от своего голоса, от своего пения, дари радость людям. Почему ты при этом впадаешь в какие-то храдот, страхи у тебя начинаются? Почему у тебя начинается депрессивное состояние? Почему ты должен брать какие-то наркотические препараты или какие-то еще препараты для того, чтобы не ощущать, не быть наедине с самим собой. Потому что эти люди очень сильно боятся потерять свой статус, свое положение. Вот они достигли вершины, теперь как они с этой вершины упадут? Да? Чем выше залезли, тем больнее падать. И очень сильно этого боятся. Вот тоже, опять-таки, та же самая проблема, что их самосознание, их ощущение себя, оно воспринимается через призму других людей, через призму глаз своих поклонников, через рейтинги в газетах, там, в средствах информации массовой. Как только это падает, кто я? Кто я? У меня вообще ничего нет. И это очень-очень страшно. Вот самое важное – это ощутить вот действительно собственную значимость не в зависимости ни от кого, не в зависимости ни от чего. Просто потому, что Всевышний меня спустил в этот мир. У меня уже есть цель. И я незаменим. Не в зависимости от того, с кем я себя сравниваю или не сравниваю, кто про меня думает или не думает. Это так важно. Есть написано в Пиркей Авот: «Миза михубад, михабед это бриот». Кто уважаемый ты человек, это тот, кто уважает других людей. Действительно, как этого достичь, вы спрашиваете. Безрат Ашем, сейчас секундочку, мы про это поговорим. Да, миза михубад, михабед это бриот. Тот, кто уважаем, тот уважает других людей. Вот обратите внимание, человек, который в ладу сам с собой, который ценит себя, который понимает свои достоинства, который понимает важность своего пребывания в этом мире, ему гораздо легче уважать других людей, видеть хорошее в них. Люди, которые не уважают сами себя, им очень трудно уважать других, потому что каждый раз им кажется, что все лучше их. Или лучше, или хуже. Они все время должны как будто бы показать, завоевать свое место под солнцем, показать какое-то свое место, да, где я нахожусь, что я нахожусь. И вот эта вот постоянная война за выживание, она не дает им возможности уважать других. Вот если вы видите человека, который уважительно относится к другим людям, знаете, вот этот человек, именно он и на самом деле мехубар. И это именно он и умеет уважать себя. Каким образом мы можем достичь самооценки? Есть разные способы. Самый легкий способ, он нам может показаться немножко, искусственным, но он наиболее эффективный. Это просто взять листочек бумаги и записывать на него всячески хорошие вещи, которые вы знаете в себе. То есть нам это может показаться очень странным, с какой-то радостью я буду это делать. Например, когда нам скажут это делать про нашего мужа или ребенка, нам это покажется менее странным, правда? Вот очень часто приходят родители на консультацию относительно трудного подростка или там ребенка очень непослушного, на которого есть очень много жалоб в школе, он плохо учится, он не слушается, с ним очень трудно. И вот родители вечно им все жалуются, все учителя в дневники там письма отрицательные пишут. Ну, в общем, они с ним мучаются. Приходят они к какому-то семейному консультанту, специалисту по воспитанию детей. Он им говорит, вот вы вашему Давиду возьмите, пожалуйста, листочек, и у вас будет домашнее задание на неделю. Каждый день вы должны писать 5 хороших вещей, которые вы знаете про вашего Давида. Родители в обмороке. Какие 5 вещей? Вы не знаете, с кем иметь дело. Да одну мы не найдем. Он ходит по потолку, он сбегает с уроков, он не слушается, он вообще, ну ничего хорошего, есть чадиада. Говорит, извините, дорогие родители, вы хотите что-то хорошее достичь, вы должны писать каждый день 5 хороших вещей про вашего ребенка. И вот чудо, что случается. Родители начинают искать эти 5 хороших вещей с фонарями. Сначала первые 2-3 дня им очень-очень трудно. А потом постепенно они привыкают видеть в их ребенке хорошие вещи. И постепенно их отношение к нему меняется. А когда их отношение к нему меняется, то его поведение меняется. Потому что свойство наших детей – оправдывать ожидания. На самом деле не только детей, но вообще наше свойство – оправдывать того, что от нас ожидают люди, которые окружают нас. Теперь вы знаете, что точно такую же технику применяю к супружеским парам. Приходят муж с женой, собрались разводиться. Да, они друг друга, у каждого там куча жалоб. Вот правильный консультант, он не должен спросить каждого из них, вот на что вы жалуетесь, напишите мне все, что вам не нравится. Потому что если вы так, например, начнете разговор, то в таком случае и муж, и жена будут сейчас очень напряженно концентрироваться на том, что им не нравится. И в результате они будут обращать внимание на это. Вместо этого вы, как мудрый человек, должны им сказать, я понимаю, что вам непросто, давайте мы попробуем поискать что-то хорошее, что есть в вашем супруге. Напишите, пожалуйста, 5-10 хороших вещей, которые вы видите в нем. Как правило, эта вещь, я не говорю, что это всегда сработает со всеми, но очень часто вот ставится какая-то достаточно большая, не очень, допустим, 5. Большая, это хочется 25, да? Нет. Скажешь, там 5 или 3. Там, по идее, меня учили на курсе в Израиле, что это должно быть 10. Ну, работая, значит, с нашим русским, российским менталитетом, что мы все выросли в атмосфере критики, и наши родители всегда у многих из нас, не у всех, но у многих из нас, они основным инструментом воспитания и улучшения ребенка это была критика, то есть сказать ему, что, в чем он не в порядке, что он плохо сделал, а то, что у него хорошо, он, наверное, знает сам, поэтому говорить это никакого смысла нету, еще зазнается, поэтому надо обязательно сказать, что нам мешает. Да, поэтому мы привыкли к этому, и мы на автомате это продолжаем, так сказать, делать со собой, своим мужем, своими детьми, мы продолжаем это тиражировать, да. И вот, ну, говорят, например, я вот говорю, например, паре, да, напишите 5 хороших вещей, которые вы знаете про вашего мужа, про вашу жену, знаете, как людям приходится мучиться. Они могут прожить вместе 20-30 лет, и они не могут из себя выдавить каких-то несчастных 3 комплимента близкому человеку, с которым они живут. И я не верю, что этот человек настолько ужасен. Понимаете, это же не пришел какой-нибудь Йозеф Менгель из Освенцима, что про него действительно 3 комплимента выдавить было бы, наверное, сложно. Это пришел человек, который, может быть, не самый лучший в мире муж, и не самым лучшим образом он себя ведет, но какие-то положительные вещи же в нем точно есть. Если бы в нем ничего положительного не было, почему вы 20 лет с ним живете, спрашивается, если он какое-то чудовище? Вы же должны были давно сбежать. Почему вы не сбежали? Значит, есть какие-то вещи хорошие. Почему мы не можем их написать? Ну, допустим, про него мы не можем. Ладно, мы уже сейчас расстроены, мы на него злимся, хотим с ним развестись, нам тяжело про него что-то хорошее. Я задаю следующий вопрос. Напишите, пожалуйста, 3 хороших вещей про себя. Когда-то я просила 5, но 5 я уже увидела, что это не подсильная работа. 3. Вы понимаете, что люди не в состоянии про себя ни одну хорошую вещь написать? Хорошо, муж, ты на него сейчас злишься, на себя ты тоже злишься. Почему ты не можешь сама про себя написать ни одной хорошей вещи? Ни женщина, ни мужчина. А если пишут, то пишут какие-то совершенно странные вещи. И про себя, и про супруга. Странные, смешные, вообще нелепые. Что происходит? Почему мы не можем увидеть хорошее ни в себе, ни в других? Вот скажите, каким образом можно создать атмосферу любви и уважения в семье, когда ни в себе, ни в своем близком человеке ничего хорошего я не вижу? Это же нереально. Любовь – это хибур, соединение. Мы не хотим соединяться с кем-то, кто был отрицательный герой. Мы хотим всегда соединяться с героем положительным, а мы в нем ничего не видим. А в себе самой написано «Веавта лиреха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». Скажите, пожалуйста, как вы можете любить себя, если вы берете листочек, вы про себя не можете написать ни одного хорошего качества? Вам уже 40 лет, 35, я не знаю, кому сколько, 50, и до сих пор вы еще про себя ничего хорошего не узнали? Как такое может быть? Это же совершенно нереально. Вы думаете, что если вы напишете что-то хорошее, то вы зазнаетесь? Если у нас в чате возникают вопросы все время, как поднять свою самооценку, то мы должны с вами понимать, что мы в силу, так сказать, нашего воспитания. Мы в этом не виноваты, все так получилось само, да? Никого не обвиняю. Мы находимся в минусе. Я себя тоже сюда причисляю. Обратите внимание, я не говорю, вы находитесь в минусе. Я говорю, мы. Потому что я тоже оттуда. И я тоже над собой работаю. Точно так же, как и вы. Поверьте, не меньше. Да? Мы все находимся в минусе, мы не в нуле. Мы не в нуле, что мы идем сейчас вверх, вверх, вверх. Мы сейчас себе напишем комплименты, и мы в Эйфелеву башню сразу на лифте взлетим. Нет, у нас же об этом совершенно речь не идет. Мы с вами в шахте сидим, в глубокой. Нам для того, чтобы до нуля до этого дойти, до кумат-книса просто, вот выйти в сад, нам еще работать и работать. Так что мы должны делать? Взять листочек. И несмотря на то, что нам это кажется как-то очень странным, но это вещь, которая, понимаете, бесплатно и быстро работает. А иногда и бесплатно, и быстро это для нас тоже бывает существенно. Взять листочек и написать, что сегодня хорошего я сделала за день. А почему, например, это надо писать, а не сказать это перед сном. Вот, например, я буду, знаете, как вот пишут всегда про всяких великих цадиков и мудрецов, что они, когда ложились спать, они каждый раз перед сном делали хешбон нефеш. Они подводили итоги прожитому дню. Да, как у меня этот день прошел? Давайте проверим. И вот мы сами себе подсчитывали, сегодня с этим я хорошо поговорил, с этим плохо, да, вот делай какой-то хешбон-нефеш. Во-первых, плохо вам сейчас, понимаете, мы должны помнить правила общения, которое нам должно помогать и в воспитании детей, и в общении с мужем, и в разговоре с самим собой, потому что мы, самая важная вещь, которая у нас есть в жизни, это разговор с самим собой. Мы постоянно ведем какие-то внутренние диалоги, мы себе постоянно что-то говорим, и именно то, что мы говорим, это определяет наше направление нашего движения в жизни, вперед или назад, в буквальном смысле слова. Потому что в жизни, как мы знаем, статического существования на одном месте, зависания такого нету. Мы либо идем вперед, либо идем назад. Да? Если мы ни с чего хорошего себе не говорим, то у нас не остается сил. Так вот, когда мы, например, в семье живем, да, и у нас есть такая вещь, такое понятие, вот я невестам тоже всегда обязательно говорю, когда я их готовлю перед свадьбой, есть такое понятие, которое называется банк рагашот, банк эмоций. Это вот нам слово банк, оно может нам напомнить вот слив банка рядом с домом, да, филиал банка. Мы приходим, мы, допустим, по-русски скажем, вложили 100 рублей и вытащили 100 рублей. Вот, например, если мы вложили 100, вытащили 200, у нас возникает минус, овердрафт, да, минус в банке на счету. Если у нас будет слишком много минусов, то начальник банка нам позвонит и скажет: дорогая девушка, у вас есть проблема, вам счет закрываем, да, и не разрешаем вам больше деньги со счета вытаскивать. Вот точно так же у нас и в жизни. Каждый раз, когда мы говорим себе, прежде всего себе, своим детям, своему мужу, своему окружению, своим домочадцам, что-то приятное, мы делаем положительное вложение в отношения между нами. В положительную атмосферу в доме, в уважительные отношения одного к другому, в хорошее настроение. Происходит какое-то вложение. Каждый раз, когда мы делаем какое-то критическое замечание себе прежде всего, а потом кому-либо из тех близких, которые нас окружают, или далеких, то мы тем самым портим наши отношения, потому что людям тяжело слушать критику. Я не сказала, что мы не должны ее говорить. Я просто говорю, что это тяжело. Тяжело слушать критику, это неприятно. Это, как правило, не приводит к любви, а приводит к какому-то отдалению, отчуждению, да, обидам. Теперь, если бы наши комплименты, которые нам говорят или мы себе говорим, они звучали бы в нашей душе столько же времени, в нашей голове, как критические замечания, то это было бы еще полбеды. Проблема заключается в том, что критика и всякие неприятные, обидные слова, всякие отрицательные эмоции, они в нашем сердце, в нашем голове крутится гораздо больше времени, чем приятные. То есть приятные вещи, они улетучиваются, а неприятные, они крутятся. И получается так, что в среднем для того, чтобы был баланс, должно быть не 100 рублей взял, 100 рублей снял, да, 100 рублей положил, значит, 100 рублей снял, а должно быть в 20 раз больше. То есть 2000 рублей положил, 100 рублей снял. Вот в таком случае, понимаете, вот эмоциями, оно вот баланс вот такой, 1:20, ну, грубо говоря, да, настолько это серьезно. Теперь представьте себе, вот мы берем, например, вот я послушала замечательный урок Зивы Хая в конце, я вот подключаюсь каждый раз, я не очень всегда интересно слушать лекторов, которые до меня всегда говорят какие-то интересные идеи. Там вот пришел подросток, вот мы общаемся с подростком, вот я слышала, Зивы Хая как раз говорил про них, да. Вот представьте, мы им сделали замечание, одно, второе, третье, пятое, а похвалили один раз, вот скажите, что на душе у нашего подростка будет сейчас играть больше времени. Похвала наша или замечание? Почему возникает между нами отчуждение? Почему могут происходить какие-то столкновения? Потому что комнату ты не убрал, уроки ты не сделал, прическа у тебя не такая, одежда у тебя не сякая, разговариваешь ты невежливо, правильно? А хорошее что? Я тебя люблю, может быть, раз в 100 лет? Не уравновешивается одно с другим. Ребенок, у него такое ощущение, меня здесь не любит. Хотя на самом деле мы его очень любим, понятно. То же самое у нас происходит с мужем. И то же самое абсолютно у нас происходит с собой. Какая я нерадивая. Но почему я такая неуверенная? Да? Сами себя едим. Почему я такая неуверенная? Почему я такая бестолковая? Почему я не умею это? А почему я не умею то? А почему я сказала ему это и сделала то? Вот постоянно вот это вот самоедство. Какие-то замечания. Нам уже не нужно их слушать извне. Мы сами себе можем их озвучить. Нам уже никого рядом не нужно. При этом хорошего мы ничего не говорим. А вот обратите внимание, что нас гораздо сильнее ранят замечания других людей, которые повторяют те слова, которые мы говорим сами себе. Вот именно на них мы больше всего обижаемся. Потому что если нам кто-то говорит замечание, а мы внутри так совершенно не думаем, то есть мы уверены, что это полная чушь, это нам вообще внутрь даже не зайдет. А вот если я сама про себя знаю, что мне свойственно такой балаганизм, да, я все вещи разбрасываю, теряю, забываю. И вот я что-то потеряла, и пришел муж, допустим, или там еще кто-нибудь, мама моя пришла, и она мне: ну, какая, что тут у тебя происходит, да как этот дом выглядит, о, вот сейчас я и обижусь. Почему? Потому что я себя на эту тему уже ела. И я пробавляю тем словам, которые сказал мне человек посторонний, он мог сказать даже полслова. У вас была ситуация, когда вы опоздали на 25-30 минут, и на вас вылилось столько слов со стороны. Смотрите, если бы вы знали, были 100% уверены, что ваше опоздание – это ничего страшного, то вам было бы совершенно неважно, что на вас вылилось. Вы бы это даже не услышали. Я не знаю, я отвечаю на чат, а сейчас мне пришла в голову мысль, что, возможно, вы этого чата не видите, все остальные дорогие слушатели. Пришел вопрос, да, я расскажу. Одна из слушательниц написала, что она один раз опоздала в какое-то место на 25 25 или 30 минут. И тот человек, к которому она опоздала, он очень сильно разгневался и вылил на нее кучу всего. Смотрите, мы запоминаем то, что нам доставило наибольшее количество боли. Понятно, что некрасиво, когда на нас кто-то что-то выливает. Но мы, к сожалению, у нас есть такое свойство добавлять. Добавлять к словам, которые мы слышим, то свой внутренний голос. И наш внутренний голос очень часто звучит гораздо громче, чем голоса со стороны. И поэтому мы так сильно обижаемся. Кстати, то же самое происходит и с комплиментами. Если я сама в себе уверена, то когда мне говорят: «О, как вы красиво выглядите, какое у вас красивое платье», да, то я это запоминаю. А если я уверена 100%, что выгляжу я ужасно, постарела на 30 лет, и платье мне это не идет, и растолстела, и плохо сидит, не знаю что, да, какая-то такая у меня мысль, то, что мне сказали, мне оно даже внутрь не зашло. Даже на банк 100 шекелей, эти 100 рублей даже не зашли мне на счет. Понимаете? Потому что это настолько не шло как бы в одном направлении с моим понятием о себе. Кстати, вот всякие дети, которые плохо себя ведут, всякие трудные подростки, гиперактивные дети, которых все время хулиганы, которых все время ругают, вы понимаете, что если кто-то начинает их вдруг хвалить, это даже первое время не помогает. Потому что он настолько уверен в своей отрицательности, что это у него даже эти положительные слова не заходят. Для того, чтобы нам научиться принимать комплименты, и чтобы эти комплименты, они насыщали наш эмоциональный банк. Да, я сейчас скажу то, что написали. Вот. Только в том случае, если мы сами, оно будет нас как-то стыковаться с тем, что мы говорим сами себе. Поэтому так важно именно в письменной форме, потому что в устной, понимаете, поток подсознания, наши мысли бы не всегда дают себе отчет, потому что мы как бы мысли такие спонтанные, нам кажется, что-то они как облака приходят, уходят, ветром сдувают, да, они мечутся. А то, что написано пером, его невозможно вырубить топором, как вы знаете, да? Поэтому вот эти слова, то, что вы написали, они заставляют сосредоточиваться. Есть очень много техник психотерапевтических, которые человек может делать сам. Например, есть такая техника Байрон Кейти, если вы слышали, американская женщина. Очень легкая у нее там техника, она там делает вопросы, да? То есть она учит людей как бы принимать жизнь такой, как она есть. Тоже, на чем она построена, там есть всякие вопросы-ответы, да? Тоже все в письменном виде. Та же самая когнитивная терапия. Вся в письменном виде. Ты пишешь свои мысли автоматически, записываешь на листочек. А почему ты их не говоришь? Потому что наши мысли, они спутанные, понимаете? Даже если мы люди логически мыслящие, да, когда мы говорим более, как сказать, более складно. А когда у нас просто мысли в голове, они не записаны, и они не высказаны, они носят такой более хаотический характер. Без того, чтобы вещь была записана или высказана, только вот в процессе, когда мы говорим или когда мы пишем, вот то, что у нас в голове, оно приходит к какому-то порядку. Поэтому вот самый хороший способ, несмотря на его, как там кажется, искусственность, да, надуманность, как будто бы, но он самый эффективный, самый дешевый, потому что это можно делать без того, чтобы платить кому-либо. Это насколько вы можете каждый день, если какой-то день пропустили, это не что-то такое антибиотика, что уже не поможет, да, сколько вы можете, потому что иногда мы заняты, да, мы не в настроении. Это сесть и записать свои хорошие всякие поступки. Вот кто-то вас очень сильно отругал, и вас это очень сильно задело. Сядьте и напишите на листочке на самом деле, что хорошее вы имели в виду. Даже если получить что-то плохое, да, постарайтесь просто увидеть положительный момент, почему это произошло. Написать свои какие-то положительные качества. Это дает нам силы, это дает нам понять, с какими инструментами наш Всевышний прислал в этот мир. Он нас прислал в этот мир делать какие-то очень хорошие вещи, правда? И он нам дал инструменты, наши положительные качества, наши способности, наши душевные силы. Это те инструменты, которые нам Всевышний положил в рюкзачок, когда он нашу душу в этот мир спускал. Если мы не знаем своих инструментов, если мы не умеем ценить свои достоинства, не в зависимости от других, я более способна, чем кто-то, я менее, вот это оставить, это вообще никому не важно. У каждого свои инструменты для его личной цели, которая к вам не имеет никакого отношения. У вас свои дела, у них свои, да? Вот написать себе вот этот список и читать его. И это очень сильно помогает поднять самооценку. Если вы хотите улучшить отношения с вашим ребенком, с вашей свекровью, с вашим мужем, То же самое, взять листочек, написать, даже не надо ему говорить, можно сказать, а можно даже не говорить. Потому что внутри, когда у вас будет улучшаться отношение к нему, автоматически ваши реакции тоже будут улучшаться. Я, например, не поклонник метода, когда научите нас, что говорить ребенку, научите нас, что говорить мужу. Вы должны повышать мужу самооценку. Я не могу мужу повысить самооценку. Ребенку – да. Почему ребенку да? Потому что Всевышний так сделал детей до переходного возраста, что у них нет самостоятельного взгляда на мир. Поэтому как они смотрят на мир глазами своих родителей. Поэтому ребенку реально я да могу повысить с помощью того, что я повышу прежде всего в своих собственных глазах мнение о нем. Потому что ребенок, он озвучивает, он думает. То, что он чувствует, то, что думаю я. То есть, чем больше я ценю его какие-то качества, чем больше положительным он выглядит в моих глазах, тем более положительно он относится к себе. И это мицва меод гдула, очень большая, важная, положительная вещь, которую мы можем сделать для наших детей, сделать им неоценимый подарок на всю жизнь. Это осознание собственной положительности. Конечно, будет, Диана, не волнуйтесь, всегда есть запись на... Женщина спрашивает, сейчас уже очень поздний час, будет ли запись. Конечно, вы можете завтра посмотреть или послезавтра, всегда есть запись в YouTube, вот рекординг горит у меня, да. Всегда есть запись в YouTube всех уроков, можно послушать один раз, второй раз, третий, если кому-то нужно, иногда полезно, да, пожалуйста, и в записи, и в аудио, в видео. Конечно, можете спокойно идти спать и знать, что запись вас ждет. Вот. То есть мы поняли, что с ребенком это так, но с взрослым человеком это уже не так. Взрослый человек, его мнение о себе, оно идет изнутри. Всевышний сделал так, что мы, цель наша, это как родители, это наполнить наших детей так вот любовью к себе, да, вот любовью к себе, уважением к себе, создать им собственной положительности, чтобы когда они вырастут, у них не было необходимости получать это в таких больших порциях от других людей. У нас всегда есть необходимость какую-то часть признания получать от окружающих, но не всю. Ни один взрослый человек, он не может дать другому полностью его самооценку, как это давали родители своим маленьким детям, понимаете? То есть нам важно научить наших детей вот этому самоподпитке, чтобы они сами могли себя потом подпитывать, быть положительными, и эта положительность их потом бы вела по жизни. Это очень-очень важная цель воспитания. Я бы сказала, что это, может быть, самая главная цель воспитания. Это именно дать ребенку ощущение вот его собственного «я», а не «агуф», меня любят в любом случае, только потому, что я создание Всевышнего, только потому, что Всевышний меня сюда спустил. У ребенка не... Ребенок воспринимает Всевышнего как родителей. Вот какое у него отношение с родителями, так он воспринимает Всевышнего. Если он окружен родительской любовью, он уверен, что на подсознательном уровне, что Всевышний его любит. Если родители, они очень такие, называются, кабданные в рите, люди очень, как сказать, такие критичные, что-то все время им не нравится, дисциплина такая железная, чего что-то такое требует, не считаются с его чувствами. Вот так он думает, что Всевышний, он тоже такой строгий, сидит там наверху и всем руководит. Понимаете, вот так он воспринимает ребенок. Нету маленьких детей, которые даже в самой атеистической на свете семье родились, и они верят в этот бред, что этот мир был создан в результате ядерного взрыва или не знаю чего. Понимаете, какого-то непонятного, чего-то хаотичного. Все дети, у них на подсознательном уровне есть четкое ощущение, что есть Всевышний. Вспомните себя маленьким, несмотря на все коммунистические воспитания. Да? Мы знали, что есть какая-то высшая сила, которая правит этим миром, что она нас любит, она справедливая. Это у нас было всегда. Как вы можете, когда происходят какие-то вещи, какой-то человек делает, я не очень поняла, что имеется в виду, да, спросили, как объяснить человеку вообще, что то, что он делает неправильно. Я вам скажу, очень трудно взрослому человеку что-либо объяснить. Почему? Потому что взрослые люди, как правило, уверены в своей правоте. Да? А если они в ней не уверены, то они еще больше будут упираться для того, чтобы доказать свою правоту. Нам это очень важно. Нам очень важно быть правыми, хотя бы потому, что есть всегда подсознательная конкуренция между людьми. Между мужем и женой, если там нет такой прямо любви и сотрудничества, мы говорили про это, что они могут быть сотрудниками, они могут быть соперниками. Да? Если там немножко есть соперничество, то невозможно объяснить сопернику, что он не прав. Это нереально. Потому что там идет борьба. Невозможно... Теперь, когда дети подросли и сомневаются, что есть Ашем, да, как это происходит? С момента, когда переходный возраст начинается, девочке 12 лет, мальчику 13, примерно, и дальше, да, то наши дети приобретают критический ум, которого у них до этого не было. То есть до этого они себя отождествляли полностью с родителями. В этом были плюсы и минусы. Плюсы были такие, что мы как родители могли на них очень сильно хорошо повлиять. Минусы были такие, что мы как родители могли на них также очень плохо повлиять. То есть те ошибки, которые мы делали, мы себя за них есть не будем. Но реально они для наших детей очень значимы. Теперь это не значит, что наши дети, теперь если мы ошиблись, они никогда в жизни не смогут это исправить. Они всегда смогут. Во-первых, не забывайте, что раз Всевышний нам этих детей прислал, значит, он на нас полагается. Значит, наши дети получили ровно столько, сколько они должны были получить, не больше и не меньше. Да? То есть надо быть в этом уверенным. Но в любом случае, вот когда они приходят в переходном возрасте, это какой-то такой багаж, с которым они восприняли от нас. Теперь переходный возраст называется ребенок-подросток Наар. Что такое Наар? Митнаэр. Он как будто бы сбрасывает с себя власть родителей. Теперь в этот момент он трудный для родителей, но он очень важный, потому что ребенок, он становится взрослым человеком, и ему важно выстроить свое мировоззрение, ему важно выстроить свой взгляд на мир. Теперь есть разные, я думаю, что если вам это интересна тема, я думаю, что мы можем сделать действительно уроки, которые посвящены вообще формированию мировоззрения человека. Если вам это интересно, я могу такую тему поднять. Да, сейчас просто мы так сильно в это войти не можем. И если подросткам было хорошо дома, и если подростки считают, что довольны тем путем родителей, видят, что их родители счастливы, их уважают окружающие, они уважают сами себя, то подростки свойственно идти тем же путем, как родители, повторять их жизненный путь. А если подростки видят, что их родителям плохо, они несчастны, их не уважают, они друг друга не уважают, то как правильно можно понять, что они же не мазохисты, они не хотят, чтобы потом в жизни они были несчастными, они не хотят идти по пути несчастных людей. И тогда в этом случае они по нашему пути не идут. Никого мы ни в чем не обвиняем. То, что можно сделать всегда, это постараться быть счастливыми самим. Чем более мы будем счастливы сами, тем скорее дети захотят нас копировать. А также, чем больше будет связь между нами, лучше будет связь между нами, любовь, принятие их, то тоже скорее, а не враги, да, не дай бог, или соперники, то тоже скорее будет желание идти по нашему пути. То есть вот известная история про американских евреев, которые в 30-е годы приехали, там, 20-30-е годы, во время кризиса, приехали в Америку, и в те времена рабочая неделя, она была 6 дней, она кочевала. То есть там невозможно было, не было такого, что шаббат можно было сделать выходным. По-моему, там только воскресенье было выходное, а иногда и этого не было. В общем, короче говоря, невозможно было удержаться ни на одной работе, где можно было соблюдать шаббат. И были евреи, приехали все религиозные, и было очень-очень тяжело. И были семьи, в которых родители работали неделю, перед каждым шаббатом они увольнялись, на следующей неделе они шли снова устраиваться на работу. И что эти родители делали? Они плакали и говорили, ну вот, из-за того, что есть шаббат, мы должны так мучиться, нам нечего есть. Были родители, которые приходили, им было нечего есть, но при этом они говорили, слава Богу, Всевышний послал нам эти деньги, как нам хорошо. Были родители, которые ходили на работу в шаббат, нарушали шаббат, приходили домой, делали кидуш и плакали, Ашем, мы потеряли самое большое счастье в нашей жизни шаббат. Теперь что мы потом видели по этим детям? Те дети, которые выросли у родителей, которые плакали от того, что из-за шаббата они теряют свою жизнь, эти дети, к сожалению, стали нерелигиозными. Вы этому удивляетесь? Нет. Потому что они поняли, что шаббат – это причина всех их невзгод. Скажите, если человек, слава Богу, для него, да, ему кажется, нашел корень всех его бед, почему он этот корень должен потом множить в своей жизни? Если бы его родители, он знает, если бы мои родители не были бы евреями религиозными, все же было бы у меня хорошо. Так если они так думают, то почему же они должны продолжать соблюдать шаббат? Но если они видят, что человек пришел, и он счастлив от того, что происходит, а таких евреев было очень немного, потому что это действительно очень серьезное испытание, да? Тогда, и только тогда им хотелось продолжать соблюдать субботу, и мы видим результаты, что, к сожалению, большинство американских евреев сегодня это не религиозные люди, а приехали все религиозными. Потому что не выдержали этого испытания. Никто не хочет быть великомучеником. Никто не хочет повторять страдания других. Если мы хотим, чтобы дети шли за нами, а мы должны сделать так, не притворяться. Притворяться бесполезно. Потому что невозможно играть всю жизнь. Понимаете, перед близкими людьми нет никакого смысла притворяться. Надо самим стараться жить так, не только ради своих детей, ради своих детей тоже, но прежде всего для себя самой. Послушайте, нам Всевышний дал подарок, жизнь, почему мы должны в этой жизни мучиться? Старайтесь жить, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было приятно, чтобы это было радостно. Делайте то, что радует вас. То, что вас не радует, не делайте. И тогда дети захотят жить такой же жизнью, как вы. А когда, понимаете, это какое-то все такое угрюмое, замученное и вымученное, кому это нужно? Никому абсолютно. Теперь в принципе, у любого еврея, да, вот слово «иуди» вообще, что такое слово «иуди», какая вообще цель у «иуди»? Корень слова «иуди», «еврей», да, это та же самая, те же самые буквы, как корень «одаа» или «одая». «Одаа» это знать, заявить, да, как бы как в суде засвидетельствовать. А «одая» – это «отблагодарить». Вот у евреев, у них, в принципе, цель вообще их существования в мире – это, с одной стороны, благодарить Всевышнего за все, что он нам посылает, что это не всегда нам просто. А вторая вещь – это видеть руку Всевышнего во всем, «леоде», что он есть, понимать, что он есть во всем, в каждом мгновении. Вот это цель еврейского народа. И эта цель, она была всегда. И это именно то, что мешало различным народам на протяжении веков. Почему это было то, из-за чего нас хотели истребить? Это то, из-за чего нас в свое время хотели истребить греки и римляне. Потому что мы были единственными, кто не принимал демократию, кто не принимал вот этого язычества. Да? То, из-за чего нас хотели потом истребить христиане. Потому что мы не были готовы принять их веру, да, это то, из-за чего нас хотели потом в более близкой истории нас хотел убить Гитлеру Махшму, потому что его философия великой расы, она никак с еврейской философией, понимаете, святости человеческой жизни, добра, она никак не была связана. И это было на протяжении веков, это всегда была борьба именно с этим. Еврейство, оно передается не по крови, не только по крови. Нету отделения между евреями вообще и религией еврейской. Потому что само то, что нас делает иудеи, то, что я говорю, что Всевышний существует, человек, который принимает на себя иудаизм, герцедок, это человек, который становится евреем, как все. Что он на себя принимает? Он принимает на себя Оль Малхут Шамаем, он принимает на себя бремя Всевышнего, принимает на себя вот эту вот возможность сказать, Всевышний он создал этот мир, от него исходит все, и благодарить за все, что происходит с нами. Есть такое очень мне понравилось выражение, оно на иврите звучит каха. «Аль-тагит ля кадош поруху эт годаль царочилха, эл-тагит ли царочилха эт годаль ля кадош поруху». Переведем на русский язык. Не говори Всевышнему, не рассказывай Всевышнему, какие большие беды есть у тебя. Ты лучше своим бедам расскажи величие Всевышнего. Когда приходят какие-то невзгоды, вместо того, чтобы жаловаться Всевышнему, какие у меня страшные беды. Поймите, все, весь мир находится в его власти. Вместо этого нужно с бедам сказать, смотри, Всевышний не может мне послать от этого всего исцеления. Понимаете, любая вещь, которая с нами происходит, у нее есть какая-то цель. И мы говорили уже про то, что когда наша душа вступает в этот мир как бы спускается, да, то всегда нам показывают всякие страшные испытания, сложные, кому-то больше, кому-то меньше, которые мы на этом пути должны пройти для того, чтобы совершенствовать свою душу. И нас всегда спрашивают, ты мухана, ты согласна? Та душа, которая не согласна, ее в этот мир не спускают. Мы все, поэтому и говорят в молитве Йом-Кипур, «Вахатма базият коль хай». Рука каждого из нас, она расписалась на этом приговоре, не на приговоре, на этом маршруте жизненном, да. Мы расписались каждый, мы каждый был готов это принять. Очень часто с людьми происходят действительно очень страшные вещи, но иногда ты видишь, что это была единственная возможность что-то исправить. Были какие-то более легкие вещи, но люди как бы не могли никак одуматься. Вот я вам сейчас расскажу, была совершенно страшная история, вот я с ней столкнулась на этой неделе. Семейная пара в одном из южных городов Израиля жили в частном доме с двориком. Муж ездил на машине. У них было 7 детей, и был маленький совсем малыш, и мальчик, которому было 1.5 годика. Значит, папа приехал на машине, заехал во двор, и ребенок неожиданно мама не успела обратить внимание, кто-то, видимо, из больших детей выходил, мама была с младенцем, выбежал во двор, ребенок, отец его не видел, и он случайно его задавил. Давил насмерть. Просто он не видел, что он там стоял, а машина поехала, и то ли он разворачивался, то ли, в общем, как он не видел, малыш был совсем низенький, выбежал, да, там через задние ворота, и не видели его, и он его просто заживо задавил. Теперь что происходит между родителями сейчас? Между родителями сейчас происходят совершенно страшные разборки, потому что мать, ну, жена, естественно, упрекает отца. Как ты мог ехать? Как ты не выглянул? Как ты не видел? При том, что понятно, что видеть он не мог, да? Отец упрекает мать. Как ты могла открыть ворота? Как ты могла? Ты должна была следить, ты должна была знать, где твои дети. Почему ты не знала? Хотя совершенно понятно, что не все из нас 24 часа в сутки знают, куда наши дети, с каких дверей они вышли, когда есть большая семья, есть младенец. Понятно, что невозможно за этим следить. Оба полны совершенно жутких, как сказать это на русском, рогашот ашма, ужасных обвинений себя. Он ест себя, она ест себя, они не в состоянии это выдержать, и поэтому каждый из них ест другого. Потому что ему кажется, ей кажется, если бы ты посмотрел, то этого не произошло. Ему кажется, если бы ты не открыла дверь, этого не произошло. Да? То есть они вместе радостно едят друг у друга. Уже дело, жить они вместе уже совершенно не в состоянии. Дело сейчас идет к разводу. До этого они жили более-менее сносно. Сейчас дело быстрыми, так сказать, темпами движется к разводу. Они друг друга видеть просто не могут. Потому что каждый раз, когда они видят вторую сторону, и тот начинает его обвинять, он ее, она его, что они в душе слышат? Они в душе слышат свое собственное обвинение, свои собственные слова, которые едят им сердце. А как мы помним, что мы всегда, когда нам говорят какие-то неприятные вещи, критику, ну в данном случае обвинение, мы на самом деле только маленькая часть, это то, что на нас заходит извне. Мы очень сильно добавляем то, что у нас есть внутри. А поскольку у них внутри у каждого есть очень много чего, то, естественно, они общаться сейчас на данный момент вообще вместе не могут. И встал вопрос, вообще пришли к семейному консультанту, ко мне не пришли, может вообще нам разводиться, да? Потому что, реально люди не могут вместе жить. Теперь что оказалось вообще в принципе по жизни? И у него, и у нее были очень критичные мамы, похожие. И мать, и свекровь были совершенно, так сказать, с одинаковым схемой поведения. То есть всю жизнь и мальчик был в чем-то виноват, вечно он что-то не так делал, и она была вечно в чем-то виновата, и она что-то всегда не так делала. Вот постоянно вот это вот чувство критики, чувство вины, чувство чего-то, что они не так сделали, да, вот это вот постоянно какого-то. Это было их, понимаете, основная песня. Это то, что у них красной нитью с самого раннего детства проходило через них. И это вещь, которую очень-очень важно с ней ее проработать, и чтобы ее не было. Потому что рогашот ашма, вот это вот чувство угрызений совести, чувство сожаления о сделанном. Это вещи, которые очень-очень непродуктивные, потому что вместо того, чтобы думать о будущем, мы постоянно думаем о прошлом. Авраам Ганиховский был такой большой мудрец Тора, он говорил, что все, что у нас есть свобода выбора только до того момента, как мы сделали какое-то действие. С того момента, как это произошло, это уже гзират шамаем, это уже нам было суждено слышать. Вот пока это не произошло, у меня еще была свобода выбора. Когда я что-то сделал, это было мне послано свыше. Вот почему им это было послано свыше? Потому что сейчас они никак не могут отделаться от того, чтобы им проработать это чувство вины. И несмотря на то, что, конечно, сложно такой ситуации оставаться вместе, но это их лекарство, это то, ради чего они пришли в этот мир. Невозможно идти дальше, невозможно нормально расти детей, невозможно продвигаться вперед, если каждый раз все свои поступки, которые я делал в прошлом, или большую их часть, прокручивать в отрицательном варианте и есть свое сердце. Это совершенно нереальная вещь. Поэтому очень-очень важно с этим работать, вообще с нашими чувствами вины, и сделать так, чтобы это не отравляло нам жизнь, чтобы нам оставляло эту энергию идти вперед, и чтобы Всевышнему не приходилось, не дай Бог, посылать нам всяческие сложные испытания для того, чтобы мы исправили всякие вещи, которые на протяжении всей жизни нам мешали. Постараться исправлять их какими-то более мирными средствами, не доводя их, к сожалению, вот до такой экстремальной ситуации. И я вам всем желаю, чтобы каждый из нас ощутил свою значимость, чтобы он не забывал о цели каждого еврея, который есть, помнить о том, что все, что в нашей жизни происходит, это послано нам свыше, что Всевышний правит этим миром, что в его руках находится все, что он может нам помочь, мы можем к нему обращаться. И что это то, что дает нам силы. И он каждое утро нам возвращает душу, он верит в нас, в каждого из нас, он любит каждого из нас. Благодарить его. Потому что мир был создан именно с помощью медат милосердия. И когда мы, например, не дай бог кто-то заболел, или мы чем-то просим, то перед тем, как мы начинаем молиться, мы сначала читаем книгу псалмов царя Давида Таилим. А что такое Таилим? Это восхваление. Это восхваление Всевышнему. Почему? Потому что когда мы что-то просим, то включается в дело медат один, суд. Да? А ему это положено или не положено? Но когда мы благодарим Всевышнего, действует с помощью медата рахами. И он дает нам это по своему милосердию, чтобы мы все удостоились быть достойными любви Всевышнего, почувствовали любовь к себе, и тогда нам будет легче почувствовать любовь к нему. Батшева, есть вопросы?
Спасибо большое. Сейчас мы посмотрим в чат. Вот пришел вопрос. Это не вопрос, это благодарность.
Спасибо большое.
Здесь написано, почему же дети подросли, сомневаются, что Бог существует.
Да, посмотрите, я думаю, что, видимо, они, я не знаю точно, да, почему. Видимо, возможно, у них были какие-то грустные обстоятельства, которые в них подорвали веру. И понимаете, если нашего ребенка, допустим, выгоняют из школы, или там из ишивы, или к нему как-то так негативно относятся, и он это сопоставляет с религией, то автоматически он там быть не хочет. Меня спросили, делаю ли я зум-сессии. Да, я делаю зум-сессии, конечно. Я делаю консультации по зуму, я делаю очные консультации, я отвечаю на письма по электронной почте. Пожалуйста, если я могу кому-то чем-то помочь, с большой радостью.
Спасибо большое, Мириам. И вас благодарят здесь опять за уроки. Присоединяюсь, большое вам спасибо. И мы прощаемся с вами, с нашими участниками ровно на неделю. На следующей неделе нас ожидает интересный урок, посвященный месяцу Элуль. Вижу, здесь поднятая рука. Татьяна, я включаю микрофон.
Да. Да, спасибо, добрый вечер всем. Да, скажите, пожалуйста, да, а как вот, как с вашей точки зрения, вот эта пара, о которой вы рассказывали, у которой такое несчастье произошло, да. Как они могут выйти из этой ситуации? Ведь это же страшно, действительно. Вот.
Да. Я считаю, что на том, то, что сейчас у них произошло, то есть то, что я им посоветовала обоим, это порознь каждому из них обратиться к психотерапевту. Потому что то, что они сейчас прошли уже на данном этапе, это травма. травмы я не могу работать, да? Я могу давать ЕУЦ. Если вдаль между, есть разница между ТИПУЛЬ и ЕУЦ. ЕУЦ – это консультация, когда я могу обращаться, как сказать, к здравому смыслу человека. Я пользуюсь какими-то тоже психологическими всякими трюками, да, но на уровне мозга, да, немножко на уровне эмоций. Когда к психотерапевту обращаются, то это уже пользуются гораздо более глубинными всякими способами. Вот после того, как они эту травму проработают, они должны проработать вот это чувство вины. Это чувство вины, оно родилось у них не сейчас. То, что с них так случилось, это, видимо, была единственная возможность, когда вот это чувство вины, которое всю жизнь их было, довести его до крайности для того, чтобы им уже было некуда деваться, необходимо было с этим проработать. То есть, к сожалению, в данной ситуации, то есть я сказала, что не дай бог не разводиться, а каждому по отдельности проработать вот эту травму, которую они прошли, а после этого вернуться ко мне на консультацию. Это то, что мы будем делать без раташем.
Спасибо, понятно. Спасибо большое.
Всем желаю, чтобы нам не приходилось сталкиваться с трагедиями для того, чтобы прорабатывать свои проблемы, чтобы у нас у всех хватило душевных сил проработать их в более благоприятных условиях. Без раташем.